Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Великое испытание». Сегодня четвертая часть. 2000 лет тому назад Бог выпустил этот дух Антихриста в противовес Евангелию благодати. Евангелие благодати имеет такую силу, такую власть, что без этого испытующего людей противовеса многие покаяния были бы некачественными. Это были бы покаяния сверх тех, которые Бог предузнал до основания мира, согласно посланию Римлянам 8, стих 29. Лишь покаяние тех людей, которых Бог предузнал до основания мира, являются с точки зрения Бога качественными, являются настоящими. Поэтому в лице духа Антихриста Бог дал этот противовес, чтобы отсеять все некачественное, которое не должно войти в вечность. В соответствии с этим, само собой понятно, что к концу времени благодати демоны в большом количестве будут выпущены на свободу для испытания Церкви Иисуса и для суда наказания, но не суда гнева над всем безбожным миром. Никто из людей не сможет это увидеть своими глазами, но благословение Торонто без сомнения является симптомом событий конца времени благодати в том, что духи, выпущенные из Тартаруса, во что бы то ни стало, силой стремятся проникнуть в Церковь Иисуса и пытаются увести ее в заблуждение. Ученик Иисуса Иоанн пишет во втором своем послании в главе 1 стих 7. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Это обольщение является признаком присутствия духа Антихриста, который усиленно действует во всех людях. А действие этого духа никого не минует. Поэтому бодрствование для детей Божьих важно тем, чтобы мы это приняли во внимание, приняли к сердцу то, как Святой Дух желает нас видеть в связи с этими вещами. Ибо все это совершается для нашего испытания. Бог допускает все это не для наказания, а для испытания. Он желает прославиться через тех верующих, которые не позволяют осквернить себя всем этим, которые хранят себя против всего этого неприкосновенными. Цель Господа Иисуса заключается в том, чтобы с нами, как с теми, через которых Он прославится, явится в 70-ю седьмину на землю, чтобы открылся контраст между нами и погибшими людьми. Об этом мы читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава 1, стих 10. «Когда Он придет, чтобы прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Онный, то есть в день Господень великий и славный, во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Здесь мы читаем об откровении Господа Иисуса, о пришествии Его с неба с ангелами Его власти. И в этом мы видим 70-ю седьмину, когда Он придет в оный день, когда Он откроется погибшему миру, чтобы прославиться через святых, которые поверили свидетельству Павла, как читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава 1, стих 8. «В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Итак, когда Господь Иисус явится со Своими искупленными на землю, то должен стать явным контраст между погибшим человечеством, которое откроется в это время в своей злобе, и между нами в славе, которая тоже откроется. Эта слава откроет то, чем мы являемся Господу Иисусу на основании нашей выдержки при испытании, на основании нашей отдачи и нашего добровольного послушания. На одной стороне откровение благочестия в испытании, а на другой стороне откровение Божьей славы через добровольное послушание всех искупленных при испытаниях. Это является Божьей целью, поэтому Он вводит детей Божьих в такое испытание, чтобы прославиться в тех, которые при всех испытаниях твердо держатся за Него. И на основании Слова Божьего они понимают все это, чтобы постоянно оставаться в тесном общении с Господом Иисусом и оставаться под Его охраной. О подобной мысли мы читаем в первом послании Петра, глава 1, стих 6. Здесь говорится о спасении, которое готово открыться в последнее время. Читаю этот текст в первом послании Петра, глава 1, стихи 5 и 6. «Силою Божьею через веру соблюдаемых ко спасению», то есть детей Божьих, готовому открыться в последнее время этому спасению. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». И здесь, в этом спасении, имеется в виду восхищение и избавление от нашей греховной плоти. В этом спасении будут ликовать дети Божьи, которые сейчас еще немного скорбят от различных искушений и испытаний, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Стих 7. При этом явлении или откровении Иисуса Христа мы должны быть найдены для Его славы в том, что мы вместе с Ним будем представлять Божью славу на основании нашего послушания. Поэтому Святой Дух призывает нас в первом послании Иоанна, глава 2, стих 28. «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если при испытании на основании искушения мы потеряем награду и не сможем представить Божью славу, когда мы явимся с Иисусом, то мы будем стыдиться своего состояния пред Ним». Поэтому выразительно читаем об этом увещевании во втором послании Иоанна в стихах 7 и 8. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Тогда это было содержанием учения заблуждения, а сегодня имеется другое содержание лжеучения. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Это значит, что обольщение в связи с духом антихриста является для нас опасностью, через которую мы можем потерять небесную награду в том, что мы через ложный дух попадемся сатане на удочку. Это заметно особенно в харизматическом направлении сегодняшнего времени. Но есть еще другие вещи, которые гораздо опасней, ибо дух харизматики мы опознаем в различных направлениях отдельных собраний, как дух снизу, из кухни сатаны. А теперь рассмотрим особо важный пункт в атмосфере сегодняшнего времени, на основании которого Господь Иисус может нас хранить от дальнейшего осквернения духом Антихриста, а именно защита посредством очищения. Для детей Божиих существуют и некоторые другие опасности, от которых мы должны позволить Господу Иисусу нас защитить. Для этого приведу несколько основных принципов, которые при всех опасностях помогут нам остаться в тесном общении с Господом Иисусом. И это самое главное, что нас может защитить. Первое. Постоянно оставаться с Господом Иисусом. У нас нет ничего другого, как только крепко держаться за Иисуса. Мы должны через Слово Божие и через молитву усиленно искать общение с Ним. Во-вторых, нас может защитить ничем незаменимое наше очищение, которое в Писании мы видим посредством почек. Почки играют в организме человека очищающую роль, а Святой Дух использует эту очищающую функцию почек в духовном смысле для нашего очищения от осквернения. Об этом читаем в Псалме 50, стих 8. «Вот ты возлюбил истину в почках, и невидимо научишь меня мудрости». Это значит, что познание истины, связь с истиной неразрывно связана с очищением. Если кто-то не находится в процессе очищения и не заботится о том, чтобы избавиться от элементов тьмы, то он окажется в затруднительном положении, и он все труднее сможет распознавать истину. Поэтому мы должны себя сами проверять. А теперь я задаю всем вам откровенный вопрос. Вы, конечно, в течение многих лет вашей жизни веры неоднократно слышали о необходимости самоочищения. И мы рассматривали с вами недавно проповедь на тему самоочищения. Является ли теперь для вас это самоочищение большим желанием? Заботились ли вы о том, чтобы добросовестно ходить за Господом Иисусом, как читаем в послании Ефесянам, глава 5, стих 15. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Поступайте осторожно. Это значит, чтобы мы исследовали нашу жизнь таким образом. Будь это наша прошлая жизнь или греховные вещи в жизни наших предков, мы должны упорядочить перед Господом Иисусом эти унаследованные вещи греха и греха мерзости в том, чтобы мы смирялись перед Ним за грехи наших предков. А теперь спрашиваю вас, совершали ли вы уже такое очищение? Позаботились ли вы о том, чтобы в различных областях жизни, в которых мы находимся, обращать внимание на это и спрашивать себя, является ли это действительно чем-то, что меня назидает, как дитя Божие, или это то, что мне приносит духовный ущерб? Как обстоят у вас дела с явлениями в этом мире? Как вы относитесь к различного рода музыке? Как вы относитесь к телевидению? Телевидение является само по себе чем-то нейтральным. Но из 99% телевизионных передач исходит только плохое или вовсе злое. Поэтому возникает вопрос, оставляют ли на вас эти вещи, если вы их смотрите, свой отпечаток? Мы, дети Божьи, имеем образ учения. Это Слово Божье. Об этом читаем в послании Римлянам, глава 6, стихи 17 и 18. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. С помощью Слова Божьего мы должны быть изменены и стать похожими на Господа Иисуса. Другой образ телевидения является обманом сатаны. Какой из этих двух образов вы больше рассматриваете? Тогда вы будете знать, на кого вы становитесь больше похожими. Поэтому еще раз ставлю большое ударение на выше приведенный пример. Насколько за все годы вашего следования за Иисусом вы имели желание исследовать свою жизнь веры и привести перед Господом эти вещи в порядок? Насколько вы имели действительно желание избавиться от всего балласта греха, чтобы стоять перед Господом очищенными? Многие греховные вещи в нашей жизни мы вообще не распознаем. Но хотя бы по меньшей мере удалить из вашей жизни то, что при добром желании можно увидеть, можно познать. Даже это является уже большим количеством грехов. Очистились ли вы от этих познанных грехов? Или вы воспринимаете это дело в отношении грехов не так уж серьезно? Возможно, вы позволяете себе еще некоторые «мелочи» в кавычках, некоторые любимые грешки этих пушистых лисенят. При этом напоминаю вам о Лоте. Библия говорит о нем, что он был праведным. Но ему было очень трудно покинуть Содом. Он не ушел в горы, как ему повелел Господь, но он выпросил у Бога, чтобы он мог уйти в местность Сигор, потому что это был небольшой город. Лот не пожелал идти в горы, не искал прибежища у Бога, потому что через грехи Лот был настолько парализован, что не мог бежать в горы. Он мог бежать только в Сигор, где он оставался в ослабленной греховной обстановке, которая привела его к печальным последствиям. Проверяйте, пожалуйста, каждый сам себя. Не надейтесь в этом вопросе на людей. В книге Иова, глава 12, стихи от 16 до 21 и далее, мы находим интересное слово, которое возвеличивает Господа Иисуса в наших глазах. Читаю этот текст. «У него могущество и премудрость, пред ним заблуждающийся и вводящий в заблуждение. Он уводит советников ограбленными и судей делает глупыми. Он лишает перевязей царей и поясом обвязывает чресла их. Князей лишает достоинства и низвергает храбрых, отнимает язык у велеречивых и старцев лишает смысла, покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослабляет. Ему, то есть Богу, принадлежит заблуждающийся и вводящий в заблуждение. Все и все находится в его руках». Следовательно, заблуждение является для Бога инструментом, чтобы нас проверять. Короче говоря, из всего этого текста Иова 12 мы видим, если мы опираемся и надеемся на людей, если мы подходим к этому вопросу совсем просто и спрашиваем, что же говорит по этому вопросу брат Икс или сестра Игрек, чтобы ориентироваться на их совет, то попадем в большие трудности. В Библии ясно написано у пророка Иеремии в главе 17 стих 5. Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Поэтому мы сами должны себя проверять на основании Слова Божьего. Как вы стоите в этом вопросе? Надеетесь ли вы на людей? Тогда вы должны знать, что следует еще очиститься и от проклятия. И к этому следует отнестись в этой ситуации очень и очень серьезно, чтобы и в этом пункте очистить себя. А теперь рассмотрим еще один очень важный пункт. Не лжеучение является опасностью, но стоящий за ним ложный дух. Мы с вами знаем также об опасности, которую Святой Дух рисует нам во втором послании к Коринфянам, глава 11. Там апостол Павел увещевает коринфян, что они могут получить другого духа. Именно это является опасностью. Лжеучение является не по той причине опасностью, что оно имеет в себе определенное содержание, но потому что с этим содержанием связывается определенный дух, который изменяет мышление человека, что он и сам этого не замечает. Павел говорит галатам: «О несмысленные галаты! Кто вас околдовал?» Послание Галатам, глава 3, стих 1. «Они с радостью и готовностью приняли от Павла Евангелие, но в один прекрасный день они резко изменили свое мышление. Следствие этого изменения мышления мы видим в том, что они пожелали вернуться к закону». Павел говорит: «Вы околдованы». Именно это говорит о том, что галаты получили другого духа. То, о чем Павел опасался в отношении коринфян, исполнилось у галатов. Впрочем, во втором послании к Коринфянам, глава 11, стих 4, мы находим очень интересную формулировку. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому, чувствовали бы себя очень хорошо». Этот стих написан витиевато и грамматически неверно. Этот факт характеризует данное предложение как пророчество, идущее в том направлении, что в истории Церкви будет когда-то другое время, в котором Церковь Иисуса получит другого Духа, который будет в ней господствовать в отношении своей структуры, чудеса и знамения. Коринфяне снисходительно относились к этому Духу, но тогда для этого не подошло еще время. Сегодня это время пришло, поэтому верующие снисходительны к этому духу и превосходно терпят его. Дух, который проповедует другого Иисуса и который открыто говорит в харизматических кругах. Но другого духа, как приданное, верующие получают не только у пятидесятников и харизматов, и в других местах опасно, если откроем себя определенным влиянием. Поэтому будьте осторожны. Библия предупреждает нас, и Святой Дух постоянно обращает наше внимание на этот факт, как читаем в притчах, глава 19, стих 27. «Перестань, сын мой, слушать внушения, которые способствуют уклонению от изречений разума». Читаете ли вы какие-нибудь книги или изложения о идеологии, философии или похожие вещи? Нам, детям Божьим, это запрещено. Изучаете ли вы другие религии или секты? Библия говорит, вы не должны спрашивать о том, как другие народы служили своим богам. Об этом читаем во Второзаконии, глава 12, стих 30. «Тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, так буду и я делать». Как служили народы сии богам своим? Конечно, есть отдельные братья, которые на основании миссионской деятельности или с разъяснительной целью имеют от Господа Иисуса задание заниматься этими вопросами. На основании такого задания и мы имеем на нашем сайте проповедь «Универсализм». Но это является исключением и не заданием для тех, которые с легкостью думают, что им это дозволено. И в притчах 7, стих 21 мы имеем слово, в котором блудница представлена прообразом искушения. Читаю этот текст. «Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им». Позволяете ли вы увлечь себя ласковыми словами? Позволяете ли вы оказать на вас впечатление мягкостью уст? Или вы в духе блокируете себя от таких явлений, если замечаете, что речь идет в ложном направлении? При этом не обязательно обращаться в бегство, когда кто-то скажет что-то ложное, но мы можем против этого молиться, можем внутренне заблокировать себя против этой фальши. Это, конечно, большой вопрос. Ищу я общение именно с такими верующими, о которых я знаю, что они стоят на ложном пути, как, например, с Торонто благословенными. В нашем собрании я знаю одного брата, который участвует даже в разборе слова. Он говорит, что он открыт для всех, поэтому имеет общение с адвентистами и с универсалистами. Для меня это ужасный факт. В таких случаях имеется опасность, что сам получишь ложного духа. Все зависит от того, насколько вы воплотитесь с такими представителями ложных направлений или конфессий. К тому же мы с вами знаем об увещевании, о котором читаем в первом послании Коринфянам, глава 10, стихи с 19 по 21. «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет! Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? А теперь самое главное. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Это всегда имеется в наличии, где господствует ложный дух». И во втором послании Иоанна 10 Святой Дух увещевает нас кое о чем довольно выразительным увещеванием, чтобы не приветствовать различимого лжеучителя, можно сказать, свидетеля Иеговы. Читаю этот текст. «Кто приходит к вам и не приносит всего учения, то есть библейского, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Но это не значит, что ему нельзя и добрый день сказать. Это значит, чтобы с такими людьми мы не искали общения, не искали более тесного контакта, чтобы не заразиться от них ложным духом. С этой точки зрения очень важно упомянуть также о душевной и мистической опасности, что очень тесно связано между собой. Это наблюдается в определенных направлениях, особенно в православной церкви, где распространен религиозный плач. Подоплека этого явления чревата неприятностями. Во втором послании Тимофею, глава 3, стих 13, читаем. «Злые же люди и шарлатаны будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.